Ребята, привет! Меня зовут Сергей Удалов. Это мой Heavy Tech подкаст. А сегодня у меня в гостях разработчик и ведущий канала, и техстример, как и я, Анна Буянова. Аня, привет!
Привет!
А кроме того, что я сказал, как ты еще себя представляешь, если нужно это сделать?
Ну да, ты все правильно сказал. Единственное, что я представляюсь немножко по-другому. То есть я бэкэнд-разработчица, много лет уже пишу на Ruby. Но стараюсь не ограничиваться. Также интересуюсь образованием, в первую очередь образованием в IT. У меня даже есть свой небольшой курс по Ruby. Также у меня есть свой канал, и я веду стримы иногда. Еще интересуюсь темой сообществ и иногда принимаю участие в их формировании и их жизни.
А у тебя очень большой круг интересов, далеко выходит за рамки бэкэнд-разработки, так скажем. Это не просто фулл-стэк-разработка.
Ну, наверное, да. Фулстэк
все равно. Да-да, твой фулстэк сильно более полный, чем обычно подразумевается. Можешь рассказать немножко, как ты вообще пришла к такому широкому кругу своих активностей, как они к тебе прирастали?
Я бы даже не сказала, что это такой широкий прям круг активностей, потому что вот бэкэнд-разработка, мне кажется, она даже... Ну, там много всяких тем, и на самом деле, казалось, что когда я начинала работать, все как-то было проще. Ну, может, отчасти потому, что веб был проще, отчасти потому, что когда меньше знаешь, то меньше знаешь, что ты не знаешь. Вот.
Я знаю, что ничего не знаю.
Да, то есть я знаю, что ничего не знаю. Это наше, наверное. Ну, то есть я постоянно об этом думаю, как и многие, наверное, из нас. Вот. А то есть я начинала с фулстэк разработки, ну, как раньше все, наверное, делали. То есть дальше пошла какая-то все равно специализация в бэкэнд. То есть вот мне не кажется, что я сейчас широко очень там...
Но что я имею в виду, Аня? Вот смотри, просто там участвовать активно в сообществе. Далеко не все разработчики. Далеко не все это делают. Или, например, там я решил сделать курсы какие-то, да. То есть, во-первых, какой у тебя был запрос, насколько легко тебе это далось, сколько времени на это потребовалось?
Да, очень много времени. Но на самом деле, вот образование меня тоже интересует давно. Хотя я вот даже не помню какой-то момент, когда вот меня интересует образование. То есть мы же все время, все в какой-то мере учимся, и у нас там постоянно в IT, и не только в IT, есть такое, что нам нужно постоянно там чего-то учиться. Ну, как извне это давление какое-то есть, так и изнутри это идет интерес там, и необходимость, может быть, на работе вникать в что-то новое. Вот, то есть это очень такая relatable вещь. То есть мы интересуешься образованием, потому что мне надо самообразовываться. Вот как самообразовываться можно с помощью также других людей. Вот и даже когда курс, например, делаешь, тоже как бы учишь других, хотя я бы не сказала, то есть все равно люди сами учатся в первую очередь, особенно если речь идет об образовании взрослых, и чему-то сама учишься тоже. Вот. Когда объясняешь, но не только, когда пишешь материалы, какие-то разрабатываешь, когда изучаешь, там, research проводишь, исследования, но также и от даже новичков можно много чему научиться.
Да, вот. Для меня это вот сильно большая проблема, когда ты начинаешь на бумагу свои мысли выкладывать, когда просто поговорить — это одно, но когда ты понимаешь, что тебе нужно последовательно изложить, что ты не должен перескакивать с темы на тему, что если есть какой-то тезис, он должен быть понятен с того материала, который был до этого места. Ну, вот я проводил курс по автотестам, нужно сказать, я кучу времени просто на подготовку потратил, вот, но не знаю уж сильно оно научило, но меня и чему-то и нет, наверное, нет все же, то, что он был нацелен на начинающих Ruby-разработчиков. Ну, а вот сколько ты примерно потратила на вот проработку материалов, методичку?
У меня там еще большая история была, потому что...
Расскажи, собственно, про курс свой, вот что он, да, представляет, о чем он.
Я же пошла в магистратуру по проектированию образовательного опыта, то есть это мой дипломный проект. С одной стороны, это как бы и внешняя мотивация была огромная, то есть мне кажется, я бы, наверное, не закончила такой проект, хоть он и кажется там небольшой такой курс там для начинающих, на самом деле очень много потратила времени, но часть из них была на этом изучении научной литературы, то есть что бы я ни стала делать, если бы я просто делала курс, или даже, может быть, я пошла на какой-то курс по разработке курсов, вот, то есть я бы что-то изучала, но не в такой мере. То есть у нас работа над дипломом вообще продолжалась всю магистратуру, то есть с первого семестра, а это 2,5 года. Но на самом деле все равно сначала это очень косвенно, то есть там на уровне идеи, и в основном мы там занимались другим, какие-то делали домашки, которые, да, косвенно относились, но в готовом виде я там ничего не могла взять в итоге. И вот основная работа, наверное, это было, ну, месяца... Ну вот у меня подготовка курса и его проведение пересеклись, потому что, ну, в процессе уже приходится дальнейшие материалы разрабатывать. То есть я сначала думала, что, может быть, я сделаю там половинку курса, а другие я просто спроектирую для диплома, потому что для диплома там можно часть курса спроектировать, и, а остальные там описать.
Вот, ну, Ань, не ходи вокруг да около, скажи, о чем курс? Вот он чему учит студентов? Студентов в том плане, проходящих его?
Он учит, ну, можете ритмы почитать на гитхабе. В общем, идея была в том, чтобы дать какое-то представление о нашей работе как разработчиков. Вот, то есть не только там основу Ruby дать, но и там как в консоли работать, как там в GTA работать. То есть, но, то есть глубоких каких-то знаний он не даст, и обязательно нужно дополнять другими материалами, но мне хотелось, чтобы было какое-то представление о нашей работе и о том, как сделать проект свой, пусть там даже маленький, но, по крайней мере, там, от начала до конца. Вот.
Ну, это как про веб-разработку или про бэкэнд, скорее, разработчику, да, такой вводный курс, что нужно знать?
Ну, он типа фуллстэк, но прям очень-очень вводный. Вот.
Понял. Да. Но это у тебя была не коммерческая активность, то есть ты за это деньги не брала, то есть это просто... Или как? Или коммерческая?
Да,
вот как в моем
случае. Не коммерческая. Я решила сделать не коммерческую, потому что мне показалось, что это проще. Ну, по крайней мере, у меня к себе требования меньше были, если это бесплатный курс.
Ань, ты являешься еще представителем, ну, женского пола, вот такой нечасто его встретишь. Хотя, наверное, такое это в каком-то смысле уже... паттерн, что нечасто их встретишь. Я в разработке довольно много встречаю девушек, но так или иначе их все-таки поменьше, чем мужчин. Как ты попала вообще в эту историю? Как тебе пришла мысль пойти в разработку?
Ну, что-то ты так смешиваешь эти темы. Ну, ладно. Ну, случайно.
Давай размешаем, давай разделим.
Ну, ладно. Да, не знаю, случайно попала на самом деле. То есть, ну, я пошла учиться в универ. Но прям специальность я выбирала прям очень так, не понимая, что мне надо. Вот, то есть я не думала, что я там буду программировать. Но я представляла, что такое программирование. Там, да, у нас был Паскаль в школе. Вот, и все такое. Но, тем не менее, когда там подавала документы, я не представляла. То есть, ну, но мне было больше интересно там инженерное что-то. Ну, наверное, это какое-то из детства там идет представление о том, что тебе говорят, что у тебя лучше получается, а что у тебя хуже получается. Вот, то есть я пришла такая, вот, ну, наш местный универ, там, посмотрела факультет прикольный, там, какие-то специальности, вот, у меня там были хорошо сданные тесты тогда еще, вот, и я подала на такую какую-то более-менее нормальную специальность, как мне показалось, не программирование, а вычислительная машина, комплекс системы и сети. Но там было и программирование у нас. Вот. Ну, а потом уже интерес к разработке у меня пришел, когда мы там на Delphi писали на определенном курсе, и там... Что хорошо, что ты видишь сразу результат. То есть я, видимо, очень такой практический человек. То есть пока мы писали там что-то консольно, там что-нибудь на ассемблере, то есть, ну да, это круто, но кажется, что до реальных программ там прям очень далеко, то есть, ну как это можно использовать. Хотя вот, когда я свой курс делала, мне кажется, что можно объяснить, зачем вот консольные программы тоже нужны, например. И вполне их можно использовать, даже и простые какие-то. Вот. Но такого представления не было. Но когда вот это, мы начали там, кидаешь кнопочки на форму, там что-то пишешь, какие-то обработчики, и такое красиво там, программа запускается, можно пользоваться.
Саша, а ты сказала, что то, что получалось к этому моменту, или как ты считала, что тебе говорили, что получалось?
Все предметы там, лучше.
То есть у тебя были какие-то, ну, там, информатика, или просто вот была склонность к математике, поэтому...
Да,
просто
хотя,
математика, да?
Сейчас, да, я уже... Ничего не помню.
Сейчас уже ну, по факту, конечно, в разработке математика очень косвенно используется.
Ну, смотря в какой сфере.
Как склад ума, да. Сейчас, но математика, которая вот, скорее всего, у нас, ну, не знаю, как у тебя математическая специальность, там математика предполагалась?
Да, но не как прикладная математика, например, то есть у них намного больше математики было, у нас больше инженерная, но да, у нас, понятно, была там математика. По-разному, всякое, и дискретно, то в том числе, по которому до сих пор этот гештальт не
то дает. То есть у меня прикладная математика, но я так чувствую, мне год надо учиться вспоминать ее, чтобы там в какой-то data science пойти, потому что там, ну, реально математика, это не то, что диплом получил и забыл. То есть я, конечно, очень слабо использовал ее после окончания института, но хотя, конечно, азы какие-то остались.
Ну да, вспоминать так, это легче, чем с нуля, если бы об этом изучать.
Тоже верно, да. То есть общая концепция есть, но все же. Про твои вот активности. У тебя есть, по-моему, там митапы или стримы. У тебя в основном гости — это девушки. То есть я как вижу мотивацию, что ну, продвинуть эту историю среди девушек, чтобы побольше их пришло войти. Или вот какая у тебя мотивация двигает вот в твоих этих социальных вещах? То есть почему комьюнити именно женское ты выстраиваешь? Или это так кажется со стороны?
Ну, тут не знаю даже с чего начать. Вообще у нас есть сообщество Code Sisters, это женское сообщество в IT, и если так глобально подходить, то да, цель в том, что, ну, в том числе, да, чтобы больше девушек приходило в IT и больше дать им поддержку. Мы еще делали воркшоп Skills, кстати, давненько уже, в 2019-м. И идея тоже в этом, что показать, что в принципе есть такая возможность и поддержать как-то на нашем пути. Теперь уже там для начинающих, можно сказать, их пути. Вот. Да, ну, сообщество Code Sisters, я не основательница. У нас есть Жанна, мать-основательница Code Sisters, но я одна из админок, и по мере сил принимаю там участие и провожу активности, но не могу сказать, что прям регулярно я это делаю. Но, тем не менее, очень благодарна сообществу, оно большую роль сыграло в моей жизни, вообще очень хороша поддержка и возможность начинать какие-то свои активности в, ну, можно сказать, в безопасной среде. То есть это все равно проще прийти сначала на знакомую аудиторию, а потом уже делать даже у себя там на канале, где все могут прийти, например, или на Ютубе там у нас есть тоже.
А ты имеешь в виду, если у тебя есть какая-то тема, которую рассказать, то ты сначала можешь прийти обкатать в сообществе вот Code Sisters, да, и потом выйти,
ну,
на другую аудиторию,
да, так? Да, то есть у меня даже была активность с докладами. Сначала делали там внутри, а потом проводили митапы, и в том числе у нас были офлайн митапы. Я, правда, к сожалению, не принимала никакого участия в организации и проведении офлайн митапов, и даже там не была, потому что я в Вологде, не всегда могу доехать. Вот, очень благодарна сообществам, которые это организовывали. Вот. Но, то есть это уже как выход на более такую широкую аудиторию, но в том числе на Ютубе там есть у нас видео. Вот. Да, получается так, но вот лично у меня, например, я провожу стримы, у меня там, не могу сказать, что у меня какая-то прям глобальная цель, вот, там привести больше женщин, войти, ну, хорошо, если это будет, но у меня канал больше там на мои цели, наверное, рассчитан, что мне пообщаться с людьми, что-то у них узнать, поддержать отношения с теми, кого я уже знаю, ну и там, да, можно там повысить видимость женщин. То есть, ну, я не могу сказать, что я там позову подружек к себе на стрим, и там посмотрит 10-30 человек, и какую-то глобальную роль это сыграет в плане там общества, конечно, нет. Но для нас это, наверное, сыграет роль. Но для меня, так, по крайней мере, точно. Вот, то есть я и ради этих целей, и ради процесса, то есть мне приятно поговорить с подругами, но я не ограничиваюсь. То
Мне кажется, что социальная вещь, ну, вот эта активность, она в целом ради удовольствия такого, не знаю, может быть, микропризнания, ну, в каком-то мега отклике, наверное, не идет речь, тем более у нас в разработке супербольших сообществ как-то так не строится, это, наверное, не очень социальные люди, ну и в целом их не очень много. Вот, но... Считаешь ли ты, что девушкам нужно какое-то отдельное, типа, руководство или метапы? Мужские, что ли, не подходят? Или как-то они, может, более токсичные, что ли, которые мужские? Или как-то они не отторгают девушек из среды? Здесь нет такого у тебя видения?
Да, ну, на эту тему я не думала, хотя вот на Брук ходила, например. Да. Нет, ну есть, конечно, да, токсичность тоже, вот на Хабр, если зайти, там вот почитать комменты, или на Ютуб даже наш, в принципе, бывает.
Но мне кажется, в этом плане мужики друг к другу-то еще похлеще относятся.
Ну, не знаю, не совсем. Нет? То есть я думаю, ну, блин, это разные вещи, то есть все равно вот нет-нет, да что-нибудь натыкаешься на что-нибудь, хотя сейчас уже это прям уже поисполнишь просто. Но прям попадаются вот в том числе там в каналах всяких. То есть то, что мужчине бы не написали. Ну, вот не лично про меня имею в виду, а вот... Хотя, наверное, если выйти...
Какие-то персональные оскорбления, короче.
Вот, персональные, как бы, я не сталкивалась. Ну, может, столкнусь, если... Ну, это как бы общее. Я думаю, что если кто не выходит там на широкую какую-то аудиторию, тут хейтеры будут в любом случае. То есть я пока на маленькую аудиторию, в принципе, с таким не столкнулась. Вот, а так, да, читаю иногда, что вот там девушек там нанимаем только на эти какие-нибудь там рядовых исполнителей, бла-бла-бла, потому что они там хорошо делают рутинные задачи, просто вот первое, что вспомнила, как бы вполне такое есть предубеждение, но, ну, как бы не знаю, что делать, нужно работаем. Как бы нужно как-то выбирать себе лучше там, места работы, лучше круг общения по возможности, естественно. Вот. Но, тем не менее, женские метапы, сообщества, они... Ну, если об образовании говорить, то, конечно, это не о том, что там женщинам нужно как-то по-другому там, подать материал или что-то. Это просто такое более свободно, о чем-то можно поговорить. Вот. Кому-то более комфортно, кому-то более комфортно смешанно. Вот, то есть мне норм и там, вот, в принципе, я участвую и в смешанных мероприятиях, и в, ну, женских у нас, не могу сказать, что там много, например, то есть это только если там сама организую, но тоже вот был курс, то есть стримы у меня там смешанные, ну, то есть от случая к случаю, да, что-то я могу провести, вот, для, там, своего большого комфорта или какого-то более узкого круга. Вот. Но да, не значит, что нужно этим ограничивать.
Но в целом это, если говорить просто вот про построение сообщества то, или там своего бренда, то кажется, что это разумно сначала захватить маленькую нишу, ну, а потом ее расширять. И чем она уже, тем ее легче обрабатывать, да? То есть вот если ты там... Ну, как сказать, работать в ней, да, или добиться успеха в ней. Наверное, то есть, да. Если ты берешь там сообщество футболистов-айтишников, да, таких, наверное, не очень много людей, вот, но довольно легко можно достигнуть верха в этой планке, потом сказать, ладно, хорошо, подключаем волейболистов еще, айтишников сюда, вот. Ну, и так же здесь, да, в целом, там, если взять Руби и...
Руби, да,
еще сузить на девушек.
Да, да. То есть я хочу какой-то круг женский рубишный, но это только у меня, вот я с подружками там общаюсь, но такого какого-то более широкого нет.
Понял. Я про свой личный опыт скажу, что мне встречались как и хорошие девушки-разработчики, так и лиды. У меня сейчас начальников там полно девушек, как вот там мой Петель, и там в соседних командах довольно активные. То есть как разработчики и синьоры. То есть сейчас вот для меня среда вообще не выглядит так, что она захвачена мужиками. Вот. Но твои сообщества так и не про это. Я насколько я услышал, это просто такое объединение комфортное. А в этом плане здесь.
Ой, ну зачем бы захватить, если бы даже задать целью такой.
Что еще раз?
Вряд ли можно там построить сообщество и прям быстренько захватить там, чтобы в IT только женщины были, как, даже если бы мы это захотели.
А, нет, моя мысль была в том, что захватить эту нишу, то есть вот ты, например, как инфлюенсер, да, вот в этой нише себя продвинул, ты там первый среди девушек-рубистов в Вологде, да, или там в Коломне.
Ну, это я могу сказать, да.
Потом берешь золотое кольцо, берешь, обрабатываешь, да, там, ну и так далее.
Мне на золотом кольце, если что. Так что, ну, можно добавить.
Я, к примеру, я тут недавно узнал, что Кострома это золото-жемчужное кольцо, короче, вокруг Москвы. Есть золотое кольцо, Кострома туда не входит. Подожди, Кострома? Нет, я тут ошибся. Про какой-то другой город.
Есть же серебряное кольцо, но я вот не в курсе тоже на самом деле.
Понятно. А, расскажи немного про то, чем ты занимаешься на работе, чем твоя компания занимается и какая твоя роль в этом.
Да, чем я занимаюсь на работе? Ну, код пишу, чем разработкой занимаюсь. Вот у нас проект в сфере тех. Тоже как бы интересуюсь образованием, но это так совпало. То есть, мне кажется, сложно было бы найти прям вот именно на один тех, целясь на Ruby что-то. У нас основной проект — это платформа для олимпиад, для школьников, студентов. Вот, также есть сейчас новый проект, но не знаю, насколько о нем можно говорить. Поэтому не буду очень подробно, в принципе, рассказывать, чем я занимаюсь. Но, ну, код пишу, но не только код пишу, на самом деле здесь можно позаниматься. То есть много чем. У нас профессиональная команда сейчас, то есть можно там, ну, как я люблю, там, заняться выработкой требований, в том числе, то есть поучаствовать как-то, ну, немножко продуктово. Вот.
То есть в бизнес-анализе, да? Или там в системном анализе?
Ну, да, то есть, ну, не могу сказать, что прям большую роль в этом здесь именно здесь там можно сыграть. Но, тем не менее. Вот, поучаствовать можно, там, ну, я стараюсь там посмотреть и в сторону каких-то софтовых задач, что-нибудь там на минималках поорганизовывать, вот, но тоже не могу сказать, что много сейчас этим занимаюсь. Вот, примерно так, но я не очень давно работаю в текущей компании, полгода только.
Ну, вот. А как часто ты меняешь работу?
Я редко меняю работу. Возможно, надо чаще. Вот. Но на самом деле тут еще жизненные обстоятельства добавляются, поэтому прям вот у меня нет такого, что я там каждые 2 года меняю работу. То есть у меня вот на Ruby я там с 2010-го, и у меня 3 рабочих места за это время. Вот.
Но, конечно, ну да, раз в 5 лет в среднем, не так часто.
Ну,
с учетом того, что ты поменяла здесь, то есть это получается раз в 7 лет ты меняла до этого. Да,
ну,
так что это получается.
Еврон 8 лет, потом 5 лет.
Ой, Еврон.
Вот. Ну, так там, да, плюс-минус. Ну, вот полгода перерыв был, это я занималась курсом в основном. То есть еще у меня такой сабатикал был, можно сказать. Вот. Это вот перед текущей работой.
Слушай, а ты, ну, программируешь что-то вне работы или только рабочие задачи успеваешь делать?
Ну, хотелось бы вообще программировать вне работы, но я занимаюсь тем не сказать, чтобы регулярно. И вот до текущей работы у меня был вообще период, когда я part-time работала, и у меня даже это влезало с трудом, и плюс вот магистратура. То есть у меня не вписывалось вообще ничего, и в том числе и образование какое-то айтишное, ну вот самообразование, имею в виду, которым hopefully стараемся заниматься. Вот, ничего не влезало вообще. А так, ну, как бы, да, 5 лет там практически, вот, прям это мне тяжело удалось, но вот я решила там пойти в магистратуру, и считаю, у меня как бы все силы, ну, не все, но много очень сил там туда ушло, плюс там на детей подрастить было, вот.
Да, образование
прям,
это период, сложно.
Я прям вообще практически, ну, только вот рабочие задачи, и плюс вот то, что для курса, ну, для курса это вот собатик или было практически все, там тоже так совпало, на самом деле, с работой, с перерывом, с работой, что был там момент. Вот, а так, сейчас я, да, стараюсь что-то делать, но прям тоже немного, хотелось бы больше. Вот.
Слушай, Аня, знаешь, вот у нас все-таки во многом мужская, наверное, аудитория. И я такой говорю, что образование совмещать с работой — это тяжело. Но на самом деле в этой фразе самое тяжелое — это детей совмещать с работой, мне кажется. А можешь рассказать вот немножко, у тебя сколько детей, какого они возраста, и как тебе вообще удается совмещать это все?
У меня двое детей, две дочки, 11 лет и 5 лет. Угу. Совмещать тяжело. Не знаю, некоторые говорят, что легко совмещать, мне тяжело совмещать. Вот, то есть я не могу сказать, что я там им даю там внимание, допустим, достаточно. И я не могу... Ну, сейчас я могу сказать, что я работе достаточно внимания выделяю, но это вот полгода вот эти вот, то, что до этого было, там, по крайней мере, с рождения младшей, это хотелось бы больше работе и образованию уделять. Вот, но... ну, чего, как, не знаю, как совмещаю. Вот, у меня вот есть свой офис, в котором я сейчас нахожусь, и... У меня рабочее время, это без детей, то есть вот работать с детьми на голове — это прям самое тяжелое, и у меня после вот моих типа декретов, которые были с работой part-time, прям травма от этого работы вместе с детьми. Но сейчас уже, конечно, легче, потому что сейчас они больше и могут там что-то позаниматься, но все равно все время как бы что-то нужно, и мозг переключается. То есть мне и так, не могу сказать, что супер у меня там удержание внимания, например. А тут это вообще прям загружает просто очень сильно. Вот. Но это мне помогает, то есть выделить какое-то место. И получается, что время там рабочие часы, и я могу намного лучше там погрузиться в работу и больше сделать, чем до этого. Вот.
Слушай, ну а технически, вот прости, вот ты закрыла на ключ эту дверь, как и все, ты в офисе? Ну, кто-то вот, например.
Нет, у меня отдельная квартира, где у меня офис. Да, ну дети, они же, это садик, школа, старшая, большая, вот, но плюс, да, есть там помощь, вот, например, на кружки, я тут... распределяем, в общем, в семье, да, кто чего куда там возит, ну, в расширенной семье даже, можно сказать. Вот.
То есть привлекаешь там старшее поколение, да?
Да, где? Потому что вот прошлый год, не прошлый год, а вот прошлый период, прям я возила и днем тоже, то есть прям я вот не знаю, насколько это было хорошее решение тратить столько времени, то есть надо было, наверное, там тоже как-то это делегировать, может быть, ну, наверное, платно, вот, но что-то мне было тяжело, тут как бы и... Ну, с моральной точки зрения, что типа тут еще как-то с ребенком пообщаешься в это время, придешь, заберешь. Вот. И да, но это вот минус к рабочему времени, и к заработку и всему остальному.
Это точно. Это дает, конечно, как скажем, ну, я не знаю, как объяснить, но это минус-фактор, да, который пессимизирует твои достоинства для работодателя, получается, что ты меньше можешь включиться, вот, и в этом плане, конечно, не сильно равная конкуренция с мужиками, которые просто приходят, но, вот знаешь, пройдя вот эту всю школу непростую, совмещение этих многих приоритетов, куча всего удержания в голове, мне кажется, это классная база для того, чтобы пойти в менеджерскую стезю какую-то. Потому что у тебя как раз вот эта вот куча разных приоритетов, поддержание фокусов, смена фокуса, то есть ты уже толерантно к этому относишься, ну, сильно больше, чем типовой разработчик, как мне кажется.
Ну, типовой разработчик тоже такое, мне кажется, это понятие растяжимое. Ну, возможно, да. Хотя меня, мне кажется, больше как-то к этому готовят мои проекты, когда нужно что-то организовать там взрослых людей, то есть с детьми это отдельная песня, вот. Но да, тоже, наверное. То есть, вот, не знаю, я не могу сказать, что у меня там сейчас, например, супер все организовано, то есть мне вот в семье имею в виду. И это тоже, на самом деле, большая работа, и тоже не очень хорошо, если это все на женщину сваливается. Вот.
Да, да. Но, особенно если женщина также фулл-тайм работает, то здесь это совсем другая история. То есть так-то вот даже если не работает женщина, тоже тяжело все делать одной, если хочется поддержки.
Да, то есть тут получается 24 на 7 работа, то есть даже если нет. То есть, ну, независимо от фулл-тайм работы, это типа большая работа дополнительная, вот, которую нужно делать кому-то.
Слушай, немножко соскочу с этой темы, вот спрошу про твое сообщество, ну и вот активности. Вот можешь сказать, я насколько вижу, у тебя есть Telegram, да, ты участвуешь в митапах, вот в этом Code Sisters, у тебя есть какие-то, не знаю, YouTube-канал, например, его я найти уже не смог, ты не ведешь его?
Ну, ты так все это в кучу смешиваешь. Смотри, есть Sisters сообщество, это не мое сообщество, но я стараюсь принимать участие активно. Ну, знаете, мое, если расширить, то есть мое любимое сообщество. Вот. Там есть, да, митапы, всякие штуки, и есть YouTube-канал. Вот. Могу куда-нибудь добавить. Вот.
Да-да-да, обязательно в ссылках дадим на сообщество упомянутые.
Да, дальше у меня есть Telegram-канал, это мой, ну, лично профессиональный канал. Хотя сейчас вот еще и есть личный, но он прям вообще для друзьяшек, там, хоть он и открытый, тем не менее. И вот этот личный мой профессиональный канал, он ему на самом деле, по-моему, 6 лет уже. Вот, то есть я его в разные периоды там с разной активностью вела, и в том числе были перерывы большие. Вот сейчас в этом году, получается, занялась более активно, и да, он там стал немножко расти. На канале есть стримы, время от времени я провожу. Ютуба у меня личного нет, не знаю, будет или нет. Можно завести, складывать туда хотя бы записи стримов. Вот. Ну, у меня есть этот плейлист на Ютубе, куда я там добавляю свои вот записи, то, что есть на Ютубе. Вот. Так, что еще? А, у меня еще есть небольшое локальное сообщество, если так можно выразиться, но на самом деле это вообще просто на минималках пока что. То есть маленький чатик там с друзьями. Вот. Он как бы открытый, но по факту... То есть, если кто-то из Вологды есть, то я вас обязательно, если вы смотрите, я вас обязательно должна туда добавить. Вот, но, то есть, чтобы совпал интерес и желание, и локация, это прям очень сложно оказалось на самом деле. Вот, то есть, там чатик, и сейчас есть встречи, ну, пара встреч была вот. Наверное, можно сказать аналогично вот московским встречам. Например, я была один раз на рубежной встрече, то есть мы просто встречаемся, там разговариваем, да, я могу там предложить какие-нибудь конкретные темы, но прям не глубоко технические, и у нас пока не было там каких-то митапов, чего-то такого, но в перспективе хотелось бы. Вот, получается так вот, это то, что у меня есть.
А почему YouTube ты не ведешь? И почему, собственно, записи недоступны? То есть вот я как-то посмотрел, то есть стрим проведен, он типа исчез. Вот, почему YouTube их не сохраняет?
У меня было, наверное, 3 стрима.
А, у тебя просто их так было мало, поэтому
да, я все понял. И там один стрим мы первый проводили про поиск работы, и я. Ага. И мы планировали его без записи, потому что так можем сможем более свободно говорить, то есть достаточно чувствительная тема, и мы провели его без записи. Потом было 2 стрима еще по Руби и по локальным сообществам. Их мы записывали, и записи есть в телеге. Ну, как-то, не знаю, пока недостаточно. Мне кажется, чтобы прям YouTube заводить. Ну, можно, конечно. Вот посмотрим, сейчас новый сезон будет. Просто летом я вообще выпала. Тут как бы то отпуск, то одно, то другое. Даже с мая, можно сказать, потому что там, да, это... Личные всякие дела навалились. Вот. Но я думаю, что что-то сейчас будет уже.
Один из советов себе прошлому, который бы я себе дал, открой канал раньше. То есть, вот, на мой взгляд, чем раньше его открываешь, тем лучше.
Ну, прямо на Ютубе именно.
Да, да, и даже не важно. Просто там, конечно, тоже есть своя сноровка, как там видео выкладывать, как их оформлять. Я не скажу, что я в этом какой-то мегаспец, но это просто тоже требует опыта, наработки, каких-то первых шишек. Вот. Но даже вот те видео, которые у тебя сейчас есть, они хранятся в каком-то плейлисте у кого-то, по факту. Эти просмотры падают в чужой канал. А так бы ты их могла к себе
загрузить. Ну, подсистерство у меня там в основном, так что я не против. Ну да.
Я понял. Как свои.
Да, ну там есть, вот я, у меня есть там одно офлайн выступление, там в PyLadies, вот тоже у них лежит, ну окей. То есть я его собрала просто, чтобы у меня было, вот. Ну да, наверное, нужно. Просто вот не знаю, у меня может предубеждение какое-то, что типа нужно, вот я стрим провела, стрим это стрим, я его не монтирую. Ну для Ютуба, мне кажется, более структурированно нужно. Вот, и там... Короче, более, чтобы ценно что-то было. Хотя я знаю, что и записи стримов выкладывают, в принципе, ничего.
Да, ну, либо можно более короткий просто формат делать. Есть мысль, да, записать. Ну, шорты, ну да, кстати, они сейчас еще расширились. А, кстати, Ань, ты уникальный человек еще в каком отношении, что ты одна из немногих, кто посмотрел 6 или 5 часов в DHH этого. Этого. Я не смог это сделать, честно говоря. Я хорошо к этому парню отношусь, мне он очень приятен. Мне кажется, что он такой и мыслитель современности тоже. Вот, ну расскажи, во-первых, где ты нашла время и про свои впечатления. Я знаю, что ты их писала у себя в Телеграме, ну вот, может быть.
Да, надо еще вспомнить, это когда было. Сейчас открою запись, нет, не буду, ладно. Ну, на самом деле, что-то меня затянуло, я посмотрела там начало, вот. Ну, и я в основном это слушала, что-то делая параллельно, то есть я вообще не могу видео смотреть. Я вообще не могу видео смотреть практически. Я фильмы не могу смотреть, у меня внимание не держится. Вот очень, очень редко, на самом деле. Но если в кино, то да. Вот, если, хотя это вот раз, не знаю, в 5 лет. Вот, а так я почти что не смотрю видео. Ну, слушать можно параллельно с чем-то. Вот, в том числе за рулем. Там, ну, хотелось бы сказать, что там делаю что-то дома, но... Это тоже меня обычно все время отвлекают, поэтому, ну, иногда я пытаюсь, вот, или там, ну, не знаю, я могу пытаться там и код писать, надо что-то слушать, но вот на работе у меня сейчас это вообще не получается.
Или, ну, какие там... вот интересные вещи, я понял, как ты нашла это время,
да,
как ты...
Да, то есть распараллелил.
Как... Да, а и как, и... ну, как ты считаешь, что ценного DHH сказал?
Ну... В первую очередь ценно то, что мы, вот, когда мы слушаем всякие такие вещи, мы как-то рефлексируем и соотносимся со своими мыслями и понимаем, что там, какие идеи нам близки, какие нам не близки, как это может соотноситься там, с нашим жизненным путем. Ну, так, может, очень глобально говорю, но тем не менее. Вот. Поэтому, наверное, вот в этом ценность. То есть мне понравились, например, там... рассуждения про искусственный интеллект, в том числе, я правда забыла, что там было, вот, и я поняла, в чем для меня там ценность Руби, там, ценность рельсов, вот, то есть я не могу сказать, что там я прям много нового, например, узнала, то есть мне кажется, эти вот...
Вот про искусственный интеллект сейчас, вот мы с братом обсуждали вот этот момент, я сейчас напомню, там одна из мыслей была в том, что... Если я буду доверять искусственному интеллекту, то получается, я буду терять удовольствие писать на Ruby, а я люблю писать на Ruby, да, и на Ruby on Rails. Получается, я только его ревьюю, а он, типа, самую интересную часть делает.
Это я помню с кого-то поста, DHH, почему-то вот из видео уже не помню. Помню еще, что он сказал, что программирование, может, станет, типа, рекреационной такой активностью, вот, то есть, как вот сейчас на лошадях, там, например, там, ездят не для того, чтобы там на работу или добраться куда-то, а для того, чтобы получить удовольствие. Но вот не знаю, как-то насколько это будет. Мне самой вообще, с одной стороны, нравится, вот, что искусственный интеллект как бы используешь, например, и результат получаешь. Но да, нужно ревьюить, нужно проверять. И в том числе читала мысли, что вот с переводами такое было. Это не у DHH, а где-то с Руби Кайги, я что-то там на японском нашла, вот, то у переводчиков такое было, что работа с перевода, который интересно делать, перешла к проверке, которую неинтересно делать, и еще к тому же за это меньше платят, и это сложнее, потому что проверять сложнее. Вот. То есть тут как бы пессимистичный такой прогноз, можно сказать.
Ну, слушай, вот если продолжить вот эту мысль по поводу, ну, аналогия с переводчиками, получается так, что тебе нужен не такой квалифицированный человек, чтобы выполнять работу как в сложности, как сейчас, вот, он менее требователен к зарплате, ну, вернее, так, потому что экономика под него не нужна большая, ты найдешь человека подешевле, да, проверять за роботом, и в результате там бизнес получит результат, как и прежний, вот, сопоставимого качества, но дешевле. То есть что это будет означать для меня, что в целом экономика станет эффективней, ну, робот, вот эта связка робота и человека, она дешевле для экономики. Но это будет означать, что талантливые люди будут вымываться из этой активности, потому что они, у них запрос будет другой. Это будет означать, что они должны будут найти, но не талантливые, они должны будут найти просто новую область применения. Какую-то, где сейчас вот нету вот этого главенства искусственного интеллекта. Просто куда-то ее сместить. Возможно, чуть-чуть в более творческую степень, которая не освоена. Возможно, как раз прорубая вот эти тоннели для искусственного интеллекта, чтобы он там тоже мог это делать. Вот смотри, знаешь что? Что делают разработчики, если вот так вот оглянуться? Мы же... Нам же в кайф автоматизировать какие-то процессы. Вот они вокруг нас лежат, да, вот кто-то раньше вручную это делал. Мы это берем, программируем, чтобы в следующий раз, когда это нужно же сделать, оно сделалось дешево. Ну так искусственный интеллект это и увеличивает. То есть ты можешь как бы сказать, ладно, хорошо, я придумаю агента, который там, или там MCP-сервер, там, да, который, и вот теперь вот это покроет. То есть мы ему щупальца будем приделывать. То есть как будто бы есть чем заняться разработчиком.
Да, наверное, будет чем заняться. Вот меня я зацепилась за то, что ты сказал, что типа нужен менее квалифицированный человек, но вот я не уверена в этом. То есть как будто бы проверять-то... Еще сложнее, чем просто писать. Вот.
Сложно, это не означает более квалифицированных. К примеру, есть много довольно сложных профессий, которые, ну, не знаю, там, вот я не очень разбираюсь, ну, не знаю, крабов вылавливать. Это может быть очень сложно, ты там под солнцем находишься, или там рельсы, шпалы класть. Но трек обучения там сильно быстрее. То есть тебе дешевле подготовить такого специалиста, это означает, что ты сможешь найти людей, которые будут готовы пройти этот трек дешевле.
Слушай, не знаю, не уверена. Тут вот и тут влияет, конечно, то, что я там все, много всего прочитала, что как будто бы, знаешь, вот наоборот, нужно меньше людей, но достаточно квалифицированно, то есть чтобы там, ну, по крайней мере, на данном этапе, когда у нас там и все равно требуют и проверки, и там какого-то проектирования перед этим. Вот, что, типа, раньше там отдел сидел условно, а сейчас нужен там один человек, но который там сейчас проектирует и там поставит задачи и все такое сделает, и проверит потом. Потому что, ну, когда ты проверяешь там какие-то автоматические вещи, это и сейчас там проверяется. Вот. Ну, автоматизированными средствами. Вот. А какие-то более сложные, там, увидеть там уязвимости те же, вот как у нас разработаны и программы подвержены всяким там проблемам. Вот. Или какие-то потенциальные проблемы. Это как бы нужно еще увидеть.
Вообще-то да. Видишь, как мы из одних и тех же данных совершенно противоположные выводы сделали. Но вообще-то твой сценарий вполне да, реалистичен.
Это не прям мой. Я вот почитала всякое, и что-то скомпилировала из этого.
Ну, да, я понял. Это не важно, что... Так или иначе, и та статья тоже была компиляцией чего-то, каких-то других мыслей. Пусть так. Мы все искусственные, мы все естественные интеллекты, мы всего лишь берем информацию и просто перерабатываем ее. Вот, а это будет означать, что возрастет конкуренция в IT еще больше, потому что мест вакантных будет меньше, то есть меньше нужно вот этих. То есть, получается, появится система подготовки, только талантливых надо будет брать туда. Вероятно, какой-нибудь искусственный интеллект их будет подготавливать, натаскивать людей способных. Ну, наверное, или люди, может быть, потому что это же не в области компетенции искусственного интеллекта еще.
Может
иначе
быть.
Бы он, иначе он бы сам управлять. Да, то есть будет какая-то гильдия очень опытных людей, которые подготавливают только талантливых подмастерье, берут к себе. Вот. Но это означает, что люди пойдут в какую-то другую область.
Ну, наверное. Но ты так говоришь, что более творческое. А у нас же наоборот получается, что искусственный интеллект забирает сначала все творческое. Вот. И, например, вот в создании контента, мне кажется, намного быстрее идет замена, если можно так выразиться, чем даже программирование. Вот. Что сейчас там какие-то роликов нагенерить. Ну, это я тоже вот пообщалась тут с людьми. И знаю, что контентщиков нужно там намного меньше теперь. Вот, ну, в определенных проектах, по крайней мере. Так что вот не знаю, насколько там в творчество мы там пойдем. Может, наоборот, вот руками надо что-то делать, учиться.
А собирать батарейки для роботов, для искусственного интеллекта.
Ну, возможно. посмотрим.
Придумывать корпус для роботов, я не знаю, вот робототехника же будет развиваться, мы должны подготавливать следующий эволюционный виток. Кто-то должен заменить человечество.
Не знаю, насколько это моя проблема.
Ну, так вот. Ань, расскажи про, знаешь, что, так про приоритеты своего развития. Вот сейчас как ты вообще видишь, куда стремишься, что изучаешь? Поделись немножко.
Да, куда стремлюсь, много куда стремлюсь, вообще все хочется одновременно. Ну, хорошо, когда хочется, конечно. Не знаешь, да, куда двигаться. Ну, вообще, я вот рассказывала уже про типа свой там прошлый период, вот, и сейчас вот с тех пор, как я вышла на фулл-тайм, вообще у меня цель была как-то наработать харды еще больше, то есть где-то что-то там устарели какие-то знания, потому что, да, для этого там я работала, но всегда когда долго там работаешь на одном проекте, и как-то кругозор сужается, особенно если нет времени на дополнительное какое-то обучение. Вот, то есть сейчас хочется расширить кругозор и наработать больше хардов. Ну уж в Ruby не знаю, ну в том числе. Ну сейчас, правда, вот не могу сказать, что я вижу необходимость вот именно Ruby там изучать еще больше, хотя это всегда хорошо. И мне вот интересно в том числе вот внутренности какие-то там, вот как в Ruby там разрабатывают, я периодически погружаюсь там, типа реакторы, как там работают, как там что, вот, хотя, ну, на практике, то есть они, не знаю, подготовятся ли когда-то к проду, вот, ну, к реальному как бы использованию, то есть понятно, что у них есть в Ruby и будут, вот, то есть они там есть в современной версии, вы можете там набрать реактор current, по-моему, и они там есть, но фактически не используются. Вот.
А, да, кстати, я же писал та статью про, ну, на свой блог, да, про, да, конкретно, и ты очень классно меня подправила, да, очень классная корректировка, что про реакторы, файберы, да, треды, ссылка будет в описании, да, читайте комментарии Ани.
А, либо на комментарии, прям, вот хотелось бы тоже, типа, свою там написать, но у меня как бы приоритеты меняются.
Ты довольно много текстов пишешь, на самом деле, в своем Телеграме, то есть лонг-риды даже, я бы сказал, для Телеграма большие.
Ну, да.
Мне кажется, статья вполне себе тебе должна покориться с этим.
Покориться, да, но это нужно время выделить и все такое. Вот, то есть, ну, хотелось бы прокачаться в проектировании, там, в архитектуре, то есть я вот, например, ну, не могу сказать, что я фанатка там, микросервисной архитектуры, простите, но, тем не менее, хочу погрузиться и в domain-driven design, вспомнить, что там и как, и в проектировании тоже, вот. А, ну, более широко хотелось бы посмотреть, я всегда там смотрю, ну, не могу прям сказать, что я смотрю в сторону фуллстека, но мне вот фуллстеки привлекают то, что ты можешь взять и сделать все приложение полностью. То есть, ну, я и начинала с этого, потому что раньше все так делали. То есть ты там все делаешь, и верстаешь, там фронтенд и бэкенд, и сервер настраиваешь, и вот у тебя все работает. Вот прям очень хорошо результат видишь. То есть мне до сих пор хочется как бы посмотреть.
Насколько это прагматично с точки зрения карьеры?
Да, ну, вообще это не особо прагматично, наверное. Хотя я вот люблю как бы посмотреть за свои обязанности. То есть если что-то я вижу там... То есть, ну, у нас сейчас есть фронтендеры, но я там читаю периодически, по крайней мере, код. Бывает, там указывают что-то. Ну, как бы указывают. То есть я хочу, чтобы быстрее там что-то было там управлено или что-то, то есть я залезу, посмотрю там, и мы договоримся. То есть вот для взаимодействия все равно важно понимать, как работает фронтенд, вот, что нужно. Да, ну, с точки зрения карьеры, не знаю, вряд ли это прагматично, но тем не менее, то есть мне вот именно, видимо, эта идея, вот DHH, там, one person, фреймворк и One Person Company, это мне очень близко. Но даже для своих проектов, может быть. Вот, то есть я не могу сказать, что я там, мне интересно глубоко погружаться во фронтенд или в DevOps, но хотя бы вот какой-то кругозор хотелось бы иметь. Хотя мне и вот и мобильная разработка интересная, там, на React Native писала под проект.
Слушай, у тебя столько интересов, это становится опасно.
Ну, это, да. Ну, я знаю, я только об этом всем рассказываю, а по факту я там такая, о, прочитала что-то, код какой-то на фронте, о, как прекрасно, вот. Ну, я не могу сказать, что я этим прям занимаюсь всем постоянно. Вот.
Как ты видишь свои цели вот, или амбиции на работе сейчас? Вот какой трек развития ты сейчас преследуешь?
Я, поскольку не так давно работаю в этой компании, вообще не так давно там вернулась на фулл-тайм, то я, в принципе, смотрю, какие есть возможности и как бы им следую. То есть сначала вот выходишь новый проект, там в любом случае что-то там новое узнаешь, особенно если это не там 25-й проект за последние там пару лет, вот все равно узнаешь кое-что. Вот, то есть я сейчас пока смотрю, какие есть возможности, и там прокачиваюсь, вот, то есть где-то в проектировании, там где-то в там, условно DevOps, тут, конечно, не особо подступишься, но, по крайней мере, вот на CI там интересно было, для GitLab писала свои компоненты, например, тоже расширяет кругозор, так скажем. Вот. Так что вот в ближайшее время я так смотрю, что вообще есть и что я могу взять. Вот. Но на работе...
Закрепиться на работе у тебя сейчас вот такое больше, обрасти большим контекстом. Это еще, знаешь, это есть такой термин individual contributor, IC, да, что вот ты в одиночку можешь и туда, и пайплайн запилить, и там архитектуру придумать.
Ну, я бы сказала, individual contributor — это типа как противопоставление менеджерскому треку обычно, то есть может и узкая специализация быть у individual contributor.
Тоже верно.
Ну, да, то есть у меня вот, например, я когда искала работу, у меня там не было каких-то супер больших требований, то есть я тут после перерывчика, после того всего, ну, получилось нормально. Вот, и проект интересный, то есть мне важно, чтобы проект был, ну, там, я не могу сказать, что там соответствовал моим ценностям там на 100%, мне кажется, такого вообще тоже трудно найти, но тут хорошо, что тех, мне это нравится, хотя тоже там не проектируешь там какой-то образовательный контент, но все равно. Да, то есть получается, ну, на работе все равно как бы работаешь за деньги и будешь делать, что условно там, что тебе говорят, да, где-то можно.
Миссия все же важна, важно разделять миссию. То, что так ты будешь просто лучше работать, значит, ты больше денег будет.
Ну, в том числе, да. То есть, и находишь для себя мотивацию дополнительно там в этом, а не так, что тебе продукт там противен, но ты работаешь. Ну, кто-то может отделить, я что-то не очень, мне кажется, могу.
Ань, знаешь, что тебя еще попрошу? Поделись какими-нибудь книгами, вот, которые повлияли на тебя больше всего, которые ты считаешь знаковыми вот в твоей экономической карьере.
Надо опять открывать это мой список к чтению. Вот из зарубежных мне запомнились Сэнди Метц книги, то есть по TDD, там 99 бутылок ООП и Practical Object-Oriented Design with Ruby. Вот их тоже там часто ругают, потому что там, например, в Object-Oriented Design нет... Ну, то есть как бы оторвано от жизни, там нету какого-то слоя, который там сохранит базу, условно, что у нас там обычно есть. Вот. Но, тем не менее, на мой взгляд, не нужно ожидать там от каждой книги, что она там научит вас там полностью там принципам и всему. Вот. Поэтому, да, хорошо для иллюстрации определенных принципов. И вот 99 бутылок ООП тоже... Тоже не знаю, насколько там к практике, допустим, всегда это можно применить там, в готовом виде, но вряд ли. Вот. Но тем не менее. Да, по книжкам, в общем, нужно смотреть отдельно. Вот «Кабанчика» тоже читала. Вот мне очень понравилась, кстати, там часть про базы данных. То есть там именно вот история развития баз данных прям хорошо для получения контекста, там изучения разных типов, то есть не так, что вот такая база данных, там так-то пользуйтесь, там конкретика какая-то, вот, а более такое абстрактное. Но вот будет второе издание, нужно перечитывать, потому что, например, тоже по какому-то взаимодействию там между сервисами, я там, наверное, все уже забыла. Да. Вот не договорила еще про свои амбиции, не знаю, свой путь.
Давай.
Да, я тут выяснила, что мне все-таки интересна там и организация всяких вещей, и не только там в своих личных проектах, хотя это такой супер навык. То есть, да, я бы хотела попробовать и по этим лидить, что-то в будущем. Вот. То есть мне вот как-то раньше было не то, что неинтересно, меня всегда, когда спрашивали, там, чего хочешь, я там, вот первые годы там работы, я такого всего, и там, только год писать. Вот сейчас я поняла, что можно свой вклад увеличить, то есть с помощью там организации в том числе, вот, даже ситуативно, в принципе. То есть где-то там задачу сформулировать, где-то что-то поговорить, вот, и можно общий вклад какой-то увеличить. То есть я думаю, что мне интересно было бы и менеджерскую роль попробовать. Но, видишь, проблема в том, что у меня слишком широко, то есть мне все интересно, вот, и надо куда-то там стремиться. Но на самом деле на ближайшее время я, в принципе, знаю, чего я хочу, а дальше видно будет. Вот.
Слушай, а вот если тебе предложат завтра стать тимлидом, то по каким принципам ты строила свою команду? Какие идеи вкладывала?
Да, надо думать. Слушай, ну, очень общий вопрос. Вот, что ты имеешь в виду? То есть, ну, наверное, я бы начала там с разговоров с командой, и вообще, что происходит, и что делать. Взяла бы, я же ходила на Synthetic воркшоп по этим лидерству, посмотрела бы, что там можно из этого применить. Вот. То есть, так, что-то мне сразу сложно сформулировать. Тем более...
Но если ладно, я хотел тебе задать вопрос, давай оттолкнемся от опыта твоего тимлида и его обсудим, но как будто бы это может быть не очень правильно. Это может затормозить твое развитие внутри компании. А ты, кстати, работаешь в российской компании или какой-то
иностранной? Да, я работаю в очень российской компании сейчас. А предыдущий опыт как раз иностранной компании. То есть у меня очень разнообразный опыт, несмотря на то, что мало рабочих мест.
Так, Ань, предлагаю нам с тобой завершаться, и если можно, какое-нибудь напутственное слово, вдохновляющее для наших слушателей, начинающих Ruby-разработчиков.
Ой, для начинающих, да. Ну, хочется сказать, что нужно верить в свои силы. Да? Сейчас я знаю, что сейчас непростая ситуация на самом деле на рынке труда. Но я знаю, что некоторые люди, они прям стремятся на Ruby писать именно. И я думаю, что кто стремится, вот именно если это ваша цель, то я думаю, кто хочет, тот у того получится. Вот. Хотя ничего плохого нет в том, чтобы рассмотреть другие варианты, другие языки. Ну, уж в другую сферу, там не будем уходить так широко. Вот, то есть нужно как-то идти своим путем, меньше себя ругать за какие-то неудачи, если у вас есть. То есть я к себе вот стараюсь относиться всегда к каким-то сочувствием, то есть бывают там сложные периоды, бывают по-разному, но если мы там будем себя ругать, то это нам не поможет. Поэтому нужно абстрагироваться от этого и как-то продолжать оценивать обстоятельства и принимать решения в соответствии с тем, что происходит. Вот. Для тех, кто работает, соблюдайте work-life balance и уделяйте время образованию. Ну, даже пусть это будет теория, то есть, например, у вас практика на работе и теория как дополнение, это будет вообще супер. Но если в какой-то период не получается, тоже ничего страшного. Просто, да, действуйте в соответствии с обстоятельствами и не мучайте себя. Также чаще показывайтесь в целом, там, признавайте свои достижения, приходите ко мне на стримы.
Ссылка в описании. Ань, большое спасибо, отличные советы. Ребят, у меня в гостях была Анна Буянова, разработчик, ведущий канала и вообще активный член Ruby сообщества. Ань, большое тебе спасибо. Ну а с вами был Сергей Удалов, а это HeavyTech подкаст. До встречи.